Добрый день. Говорит и показывает «Свобода». В эфире «Археология». В студии Сергей Медведев. Православный мир сейчас близится к вершине Великого Поста. Мы на пороге Страстной недели. Но мне кажется, что это хороший повод для того, чтобы поговорить о том вообще, как соотносятся различные посты и в православии, и в исламе, и в иудаизме с повседневной жизнью российского общества. Насколько вера или обряда верия сочетается с истинной религиозностью. Но для начала давайте посмотрим сюжет об истории Великого Поста в сюжете нашего корреспондента Анастасии Тищенко.
Много лет назад иудеи символически возлагали на козла все грехи своего народа и отпускали его в пустыню. Делали это один раз в год, во время самого важного постного дня в иудаизме – Йом-Кипур, дня покаяния, искупления грехов и высшего суда. Традиция ушла, оставив после себя выражение «козел отпущения» и пост, который иудеи соблюдают и сегодня. Он продолжается 24 часа. В течение дня запрещается есть, пить, умываться, носить кожаную обувь, применять масла и заниматься сексом. Человек должен молиться и осмыслять свою жизнь, искать прощение Бога. Но главный иудейский пост самый короткий по сравнению с постами других авраамических религий. Ислам призывает верующих воздержаться от любой еды, питья и секса в светлое время суток на протяжении 30 дней. Соблюдая пост в месяц Рамадан, мусульманин демонстрирует Аллаху силу своей веры. Он должен думать о своем Боге и совершать благие дела. Заканчивается пост трехдневным праздником Ураза-Байрам, когда принято накрывать стол с традиционными блюдами, приглашать гостей и веселиться. Еще дольше длится Великий пост в христианстве. 7 недель – это дань 40-дневному посту Иисуса Христа в пустыне и последним 7 дням его земной жизни. Ограничения касаются только пищи, за что другие авраамические религии часто упрекают христианство. В понедельник, среду и пятницу можно есть только хлеб, фрукты и воду. Вторник и четверг – пищу без масла. В отдельные дни нельзя есть рыбу. И весь пост – никакого мяса и молочных продуктов. В конце – народные гуляния в честь главного христианского праздника – Пасхи или Воскресения Христова.
У нас в гостях сегодня Ксения Сергазина, доцент Центра изучения религии РГГУ. И Раис Измайлов, проректор по учебной работе Московского исламского института. Ну, скажите для начала, раз уж мы начали с истории, в чем социальная функция поста? Вот если мы пытаемся проследить, как с точки зрения социологии религии, как возникали те или иные обряды, вот в чем суть поста?
Насколько это связано с идентичностью?
Да? С идентичностью. Почему, скажем, именно только авраамические религии так сильно развили идею поста?
Ну, не только, в общем-то, в восточных религиях тоже постятся немало, и вообще некоторые отказываются от мяса навсегда.
Ну, это уже, да,
вегетарианство отдельно. Ну, мне кажется, что сейчас это некоторое, скорее, да, вопрос статуса, вопрос идентичности. Хотя я посмотрела данные социологии Левада-центра, оказалось, что полностью 2%. Православный пост соблюдает 1% даже в 2016 году. В 2015 3%.
В этом году 2% было. Да, я смотрел февраль, да.
Ну, это вот, удивительно, потому что кажется, что все вокруг только и говорят про соблюдение поста, и постные меню везде появляются.
Ну да, мы как бы узнаем о посте совершенно не из церкви. Мы узнаем в любом ресторане постное вокруг, меню, на полках, да, магазинов, супермаркетов, постный продукт, да, постный товар. То есть это такой очень хороший маркетинг тоже получается.
Я могу судить по опыту нашей религиозной общины, по опыту нашего института, что во время поста мусульмане, помимо того, что они соблюдают пост, они каждый вечер совершают коллективную молитву Таравих. И в течение 30-29 дней они собираются вместе, и это сплачивает мусульманскую общину, поскольку в обычные пятничные молитвы человек встречается один раз в неделю, а во время Рамадана он встречается ежедневно с братьями по вере. И поэтому это мусульман сближает, они начинают друг с другом общаться, и тем более во многих мечетях, в молитвенных помещениях проводятся праздничные разговения, и это сближает мусульман, объединяет. И еще какое может быть социальное значение поста? Мусульмане, соблюдая пост, они вспоминают тех людей, которым в эту минуту очень сложно, поскольку мы, живя в 21 веке, мы, наверное, уже не знаем, что такое голод. Хотя, наверное, наши дедушки, бабушки, прадедушки, они испытывали сложности в плане еды, и поэтому вот мы уже перестали ценить как такую еду, достаток.
Поэтому... А пост в исламе появляется с самых ранних времен, со времен пророка уже? Какие первые мусульманские общины стали соблюдать пост?
пост был обязательным во времена пророка Мухаммада, когда он переселился из Мекки в Медину. Был ниспослан аят, где Всевышний Аллах призывает мусульман соблюдать пост. При этом там говорится как: «О, те, которые уверовали, был предписан вам пост так же, как был предписан тем, которые были до вас». То есть в исламе не отрицаются те посты, которые соблюдали иудейская община, христианская община, просто мусульмане, у них немножко другой подход к посту. Он может быть гораздо строже, нежели в христианстве, либо в иудаизме, и больше по времени.
Ну, Рамадан – самый строгий пост, если вот брать из больших религий.
Да, Рамадан – один из самых сложных постов.
30 дней от, ну, 28-29 от восхода до заката.
Да, все правильно. Особенно, когда летом, это очень непросто соблюдать пост.
И пить.
И пить.
Вот я действительно всегда пытаюсь понять, ну, а как это в Саудовской Аравии, в Катаре, ведь это существовали времена там до кондиционеров. Вот как люди в 50-градусную жару переносят сутки без питья?
Ну, я думаю, человек может 3 дня прожить без воды. Я думаю, это не представляет какой-то сложности.
Учиться у верблюда, да, которые там. Ну, то есть, действительно, это вот ни одной капли воды?
Ни одной капли воды.
Ну, то есть, наверное, перед восходом солнца мусульмане много пьют и как-то...
Перед восходом, да, побольше пьют. И также пьют, когда завершается день поста.
Но, кажется, можно рот ополаскивать.
А?
Рот ополаскивать можно.
Рот ополаскивать можно, все равно это не то. Все-таки хочется выпить воды в такое.
Это физически
время.
Тяжело? В таком климате вам доводилось держать
пост?
Да,
ну, я думаю, в российских условиях тоже очень сложно, поскольку пост уже последние 5-6 лет приходится на летнее время,
да.
И очень тяжело соблюдать пост, самое сложное, когда ты испытываешь жажду. Но организм очень быстро адаптируется, первые 3 дня очень сложно. Кружится голова, давление там поднимается или понижается, в зависимости у кого какая особенность физиологическая. Но затем организм приспосабливается, и ты уже не ощущаешь сложности. Просто, может быть, последние 2-3 часа по окончанию поста уже бывает такая слабость, но в целом, в принципе, можно, соблюдая пост, активно работать, учиться.
А человек нормально функционирует?
Я бы сказал, хорошо. Даже, может быть, некоторые вещи выполняются легче, чем если бы человек бы не постился.
А исключения есть, я не знаю, беременные женщины?
Да, конечно. В Коране говорится, что пост не соблюдают беременные женщины, кормящие женщины, больные люди, хронически старые люди, находящиеся в пути, или люди, которые, допустим, выполняют какую-то ответственную работу, допустим, пилот.
Ну да, я хотел, скажем, либо... пилот, там, авиадиспетчер.
Да.
Или, скажем, ну, не знаю, спортсмен, там, мусульманский спортсмен в критический период подготовки к Олимпиаде.
Ну, ему же нельзя запретить. Здесь есть различные мнения. Большинство богословов, скорее всего, не разрешат ему не соблюдать пост. Но если это касается Олимпиады, там есть выход следующий. Поскольку человек уезжает из своей родины в другую страну, например, на Олимпиаду, и, естественно, он как путешественник, он имеет право на льготы не соблюдать пост в этот период. Он просто потом восполняет в другое время пропущенные дни.
А сколько, вот Ксения говорила, 1-2%, которые действительно соблюдают пост сейчас в России из христиан, а сколько мусульман, по вашей оценке?
Мы не проводили исследования, но, я думаю, достаточно много людей. Даже те люди, которые, допустим, в повседневной жизни не соблюдают абсолютно никаких норм ислама, не соблюдают молитву, обязательную пятничную молитву, там, не придерживаются запретов харама и халяля. Но когда наступает священный месяц Рамадан, стремятся соблюдать пост. Кто-то целый месяц, кто-то там 3 дня, кто-то 7 дней.
То есть приверженность посту в мусульманской общине гораздо выше,
Я бы сказал, выше.
А вы в иудейской, насколько вы можете рассказать?
Тут трудно судить.
Приверженность посту.
Я думаю, что Йом-Кипур точно все соблюдают. Многие, по крайней мере, иудеи. В процентном соотношении по России довольно сложно сказать. Я думаю, что цифры, наверное, известны.
Но так же, как и шаббат, наверное. Шаббат ведь разновидность поста?
Ну, не совсем. Там, скорее, особая традиция шаббата. Ведь она не только постная. Там есть особая трапеза, особый порядок службы.
Да.
Нельзя сказать, что это пост. Скорее, что нет, не пост.
Это... Ну да, то есть это определенный предписанный тип поведения.
Но все же,
вот эти вот ритуалы, вот эти вот предписанное поведение, это что? такие дисциплинарные, большие дисциплинарные институты для того, чтобы сплачивать общины, для того, чтобы людей, так сказать, выцерковлять и приучать к церковной жизни?
Сейчас, мне кажется, что это скорее вопрос личной веры каждого. И так, собственно, пост и начинался. Потому что часто же постились в дни траура, в дни для предотвращения каких-то бедствий, когда нужно было особенно помолиться, чтобы предотвратить какое-то событие. Ну, например, чтобы не случилось катастрофы, не было войны. Как-то, чтобы община сплотилась. А в христианстве пост родился изначально, как мне кажется, для подготовки новокрещенных, то есть тех, кого крестили, катехуменов. Потому что даже Великий пост складывается для катехуменов, которые готовились к крещению. И они постятся 40 дней, вместе с ними постится община, уже крещенные. И потом складывается пост. Потому что, например, в Дидахе, в древнем христианском тексте 1 века, учение 12 апостолов, говорится, собственно, о посте в среду и пятницу, как о постоянных постах для христиан, и о посте перед крещением. Других постов не упоминается.
Это какая-то средневековая, раннесредневековая традиция, которая, может быть, из монашества пришла?
Великим постом поститься?
Ну, вообще, различные посты христианские. Ведь это же не только Великий пост.
Мне кажется, что это складывается на протяжении всей истории христианства, потому что мы, конечно, видим и знаем про пост Иисуса в пустыне. Это событие описано в Евангелии. Мы знаем, как Моисей постился перед тем, как увидеть Бога перед неопалимой купиной тоже 40 дней.
Да.
И, конечно, нельзя совсем забыть про библейский текст. Но в более поздние времена, конечно, уже идет пост как, ну, как соблюдение устава, в том числе монашеского, да. Потому что, собственно, сейчас, когда мы говорим, в какие дни не есть мясо или рыбу, яйца или молоко, мы ориентируемся на типикон, то есть устав, в данном случае иерусалимский для России, в котором подробно описано, как постилась эта конкретная монашеская община. И теперь уже эта традиция переносится на весь православный мир, что, наверное, не вполне верно было бы делать.
А православные посты самые строгие из различных ветвей христианства?
Сейчас, наверное, да. Ну, потому что католики не едят мясо по пятницам, воздерживаются от еды в начале и в конце Великого поста, в пепельную среду, когда начинается пост, в Страстную пятницу. В остальное время каждый католик решает сам, от чего он хочет отказаться. А православные, пост православных более жесткий, но мне кажется, что здесь тоже интересно, никаких ведь нет санкций за несоблюдение поста. Даже до революции, когда мы знаем, невозможно было не причащаться постом, то есть хотя бы один раз верующий должен был причащаться, но нигде не сказано, что он обязательно должен соблюдать пост.
То есть это все. А у протестантов, я так понимаю, наверное, наиболее облегченное отношение к строгости. Это абсолютно индивидуальное дело каждого.
Мне кажется, что у протестантов похоже на то, что было в ранней церкви. Потому что каждый решает сам, когда он постится и для чего он постится. И сейчас, наверное, эта идея как раз-таки будет самой популярной, самой востребованной. Потому что в современном
индивидуализация
мире...
Индивидуализация.
Да, мне кажется так, что все-таки это дело личное, дело каждого. Даже православные священники сейчас и с экрана часто говорят о том, что пост – дело каждого. И пост не только ограничение в еде, но и время молитвы, когда каждый решает побыть наедине с Богом. Собственно, ограничение в еде – это скорее некое средство для того, что мы вошли в состояние, когда мы можем подумать о Боге.
Ну да, но не цель.
Да.
А цель поста – это все-таки что? Введение себя в особое духовное состояние, вот этот, выполнить некий годовой цикл, и один раз в году человек входит в особое состояние, не знаю, диалога с Богом.
Ну, я думаю, да. В Коране упоминается цель поста – «ляллякум таттакун», что в переводе с арабского означает «возможно, вы будете богобоязненны». Еще другой перевод этого слова – «возможно, будете осмотрительными и внимательными по отношению к своей собственной душе». Бог не говорит, что гарантирует, что вы 100% будете осмотрительным, богобоязненным, глубоковерующим, поскольку, конечно, идеал поста, чтобы человек преобразился. Но, естественно, для кого-то пост, знаете, это дань моде, для кого-то пост – это, возможно, соблюдение какой-то диеты. Кто-то, возможно, пост относится к какой-то формальности, к традиции, но в глубине своей пост – это основная задача поста раз в году посвятить месяц к Всевышнему. И в это время быть более внимательным, осмотрительным по отношению к своим мыслям, словам, делам. Другими словами, чтобы ты на будущий год приобрел такие навыки, ну, навыки верующего человека, которые могли бы тебе в течение всего остального года.
Пост. Вот я все пытаюсь вырулить на такую социологию религии, может быть, даже физиологию религии, но это часть, вот, с точки зрения истории религии, это часть некой такой биополитики больших церквей по отношению к человеку.
Ну, скорее, вопрос аскезы, мне кажется.
Аскеза что же? Это, так сказать, это предписание сексуальной жизни, предписание, не знаю, гастрономических каких-то предпочтений. То есть это регуляция тела человека, регуляция коллективного тела общества.
Мне кажется, что не совсем. Что все-таки здесь гораздо важнее, условно, духовная составляющая этого действия, гораздо важнее, что пост – это, например, возможность искупить грехи. То есть некоторое делание человека для искупления грехов. И в средневековой Руси это было особенно популярно. Как раз такой строгий аскетизм, который был связан с ожиданием второго пришествия, с тем, что человек живет перед Богом. Вот скорее это такой более духовный ракурс, нежели телесный. Мне кажется, что телесное тут вторично.
Ну, тут, смотря с какой точки зрения смотреть на религию, как бы, если как некий социальный институт, который занимается регуляцией населения, тогда мы, конечно, ищем какие-то материальные основы, экономические, там,
ну, можно, конечно, сказать, да, что в России было мало мяса, и поэтому не ели Великим Постом.
Нет, ну, может быть, это тоже как-то связано. Вот этих нету, так сказать, если мы сейчас попытаемся это понять не с точки зрения того, что вот так написано в Коране, так написано в Библии, а с точки зрения вот попытаться исторически на это взглянуть. Какие-то были вот такие, не знаю, экономические, социальные, исторические предпосылки, которые делали благотворным вот это вот пощение общины в течение месяца?
Я нашла интересный тут недавно как раз фрагмент из газеты «Апрель 17 года». И пишется, что, ну, война, все-таки третий год войны, пишется, что каждому человеку нужно продавать не более 3 фунтов мяса, причем только в непостные дни. Вот, пожалуйста, отражение, как до революции соблюдали.
В том числе, это, ну да, ну, в исламе это все-таки движущийся цикл, может быть, это как-то связано с годовым циклом, связано с весенним. В конце концов, ведь в христианстве весенний цикл, он же такой, это год, тот момент, когда все продукты уже фактически съедены. Да, весна, апрель, май, еще как бы свежая зелень не взошла, зимние запасы кончаются, это время такого наибольшего
истощения.
Нет, есть же и летние
посты, христианцы, 4 больших поста, кроме Великого, еще 2 летних, Успенский и Петров пост. Примерно по 2 недели каждый, но это всегда лето.
Ну, я понимаю, есть рождественский пост тоже.
Рождественский зимой, поэтому.
Зимний, но я говорю именно о Великом посте. Ну, в общем, не знаю.
Ну, я вот предполагаю, что я не уверен, конечно. Скорее всего, мусульманский пост связан с жизнью пророка Мухаммада, поскольку именно в священный месяц Рамадан он получил первое откровение. И перед тем, как получить откровение, он уединялся. Он соблюдал посты, меньше с людьми общался, обращался с молитвами к Богу. И, возможно, пост мусульманский – это такая возможность для рядового мусульманина соединиться с чем-то божественным. То есть так же, как и пророк Мухаммад, уединился, получил откровение, то есть он стал на путь ислама, то же самое, чтобы сделали мусульмане, повторили за ним этот духовный опыт. Возможно, по этой причине мусульмане соблюдают пост. А сама традиция поста, скорее всего, если так смотреть с религиозной точки зрения, конечно, она была взята из иудаизма, скорее всего, и христианства, поскольку сам ислам даже не отрицает этого. Они подтверждают, что и у христиан, и у иудеев был свой пост. И даже когда пророк Мухаммад впервые приехал в Медину, там было много иудейских общин, которые соблюдали пост. И он удивился, говорит, а в честь чего они соблюдают пост? И ему ответили, что они соблюдают пост в честь спасения Моисея и его народа от фараона. И Мухаммад сказал, что мы, как никто другие, должны соблюдать также в этот день соблюдать пост. То есть он следовать за иудеями, да, этот пост соблюдать. И потом уже был в качестве обязательного вменен Рамадан.
Вот как раз об Иутийском посте будет наш следующий сюжет, который мы посмотрим после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. И говорим мы сегодня с проректором по учебной работе Московского исламского института Раисом Измайловым и доцентром Центра изучения религии РГГУ Ксенией Сергазиной. Говорим мы о Великом посте, который сейчас достигает своей вершины в православном цикле. Но говорим шире о Великом посте в разных религиях. И в том числе давайте посмотрим сюжет о Великом посте, рассуждает раввин Евгений Мандельштам в сюжете Антона Смирнова.
Посты в иудаизме немного отличаются от постов, например, в православии, в христианстве, потому что христианство традиционно использует достаточно длительные посты, но вот как сейчас идет в России Великий пост, длится 49 дней, ну, 7 недель, а в иудаизме не так. Иудаизм сфокусируется на очень коротких постах, постах, которые длятся сутки, но в отличие от православия, ну, христианства в целом, если в течение длительных постов христиане отказываются от большей части, ну, от таких продуктов, как мясо, молоко, вино, естественно, увеселение, короткие еврейские посты, сухие, так называемые сухие посты, то есть они предполагают отказ от не только пищи, но и от воды, также, естественно, от любых развлечений, секса и ношения кожаных изделий, кожаной обуви. В эти дни запрещается практически даже покидать дом или покидать синагогу. И все, что нужно, что потратить целые сутки, целый день, это исключительно молитвы, покаяние, размышления о своих грехах, размышления о себе, о своих поступках. Таким образом, пост в иудаизме более короткий, но более интенсивный. С точки зрения практики, он сфокусирован на то, чтобы изменить свое состояние сознания. Пост – это не более чем одна из составляющих. Вот физический отказ от пищи, от воды – это не более чем одной из составляющих. Другим составляющим является молитва, другим составляющим является медитация. А еще одним составляющим является, собственно, чтение и комментирование текстов, религиозных текстов Торы, Талмуда и других. Каждая часть по отдельности – определенным образом воздействует. Но эффект, о котором я говорю, все-таки получается именно из соединения всех этих техник в одну. А этот эффект может быть разным. Это, как я уже сказал, эти практики очень сложны и требуют очень серьезной подготовки, как физической подготовки, связанной с, ну, тем, что ты просто готовишь свое тело к такому стрессу, потому что для нормального человека даже трехдневный сухой пост – это очень тяжелое испытание, которое может привести к достаточно серьезным последствиям. Но кроме этого, нужна определенная психическая подготовка, потому что, ну, скажем так, в рамках такого 10-дневного поста ты не общаешься с другими людьми ни на какие светские темы. Ты вообще полностью уходишь исключительно в молитву, в чтение священных текстов. По этой причине, скажем так, день эдак на третий твое мышление и восприятие мира существенно изменяется. Ошибка, которую совершают большинство людей в самом начале, это определенный радикализм, определенный фанатизм, я бы даже сказал, когда людям кажется, что сейчас 10 дней есть не буду, пить не буду, и тут-то мне ангелы явятся. Это неправильно, потому что это гордыня. Люди, которые хотят с наскока достичь высоких результатов, подвержены греху гордыни. Они хотят наслаждения на самом деле.
А вам с этим приходилось сталкиваться, что пост – это действительно люди гордятся, люди всячески говорят, что я пощусь, как вы не поститесь?
В Евангелии про это есть. Не будьте как фарисеи, которые гордятся.
Но помимо Евангелия в нашей, в окружающей действительности?
Довольно сложно сказать. Ну, бывают, конечно, ситуации, когда человек считает, что это необходимое условие для того, чтобы быть христианином. Если ты не соблюдаешь среду и пятницу, то ты не христианин. Если ты не соблюдаешь Великий пост, то ты не христианин. Но это скорее радикальные какие-то взгляды. Мне кажется, даже духовенство сейчас так не считает. Редко, когда даже на исповедях священники спрашивают людей о том, постятся ли они.
То есть православие
если
гораздо...
Да. Речь не идет о посте перед причастием, то есть евхаристическом посте.
Он строже.
Нет, просто он необходим, без него нельзя причаститься. Это воздержание от пищи в течение 6 часов для православных и часа до причастия для католиков.
Но в целом православие священники становятся гораздо более гибкими по отношению к посту, и сейчас как бы не ожидает никто от православного человека то, что он даже Великий пост будет.
Ну, даже соблюдать. И раньше. Вот я даже специально пыталась понять, вспомнить, есть ли такие сюжеты, когда были бы наказания за несоблюдение поста. Я не помню. И до революции тоже. То есть нет практики, которая бы наказывала христианина за несоблюдение поста.
Потому что, знаете, вот я смотрю опрос Левада-центра с 17 по 20 февраля перед началом Великого поста, вот этого нынешнего. Полностью соблюдать пост в течение 7 недель готовы только 2% респондентов. Последнюю неделю говеть был 4%. А частично поститься, не есть мясо и не употреблять алкоголь, 18%. Подавляющее большинство опрошенных сохранят обычный режим питания, 73%. Но из них же, конечно, они, так сказать, пойдут и в церковь, и пойдут на Пасху очень многие, да, то есть фактически они не говели, но будут разговляться.
Ну, тут вопрос, они же могут поститься при этом? Они могут не соблюдать пищевых запретов, но при этом считать, что они постятся. Читать Евангелие чаще, ходить чаще в церковь, делать дела милосердия, больным помогать, к старикам приезжать. Это будет пост. Причем такой же важный с точки зрения традиции, как и пищевые ограничения.
Раис, а как поступают мусульмане Крайнего Севера? Вот, скажем, на севере Швеции живут мусульмане. Там, если, скажем, там на зиму приходится, там же вообще солнце не встает.
Да, да.
Или там 2 часа световой день.
Да, они ориентируются на тот регион, где есть ночь. Например, если они живут, допустим, в Мурманске, у них, допустим, полярный день, либо полярная ночь, либо ночь там 1 час, тогда в этом случае они ориентируются на ближайший город, где есть ночь. Есть день, ну, примерно Москву, или же на Мекку. Вот есть сейчас такое мнение, что в основном ориентируются вот эти регионы на мекканское время, где примерно вот с 5 утра до 7 вечера соблюдается пост. Они рассчитывают.
Интересно, то есть в мусульманском мире получается как бы вот такая пространственно-временная структура абсолютно задана Меккой. То есть, если, так сказать, развернуты все на Мекку, ты должен молиться в направлении Мекки, то же самое, ты должен поститься.
Да, но это не обязательно.
Ну, там, где сложно, да?
Да, где сложно.
То есть, такая синхронизация пространственная.
Ну, могут и на Москву ориентироваться, в крайнем случае.
Ну. В других религиях что еще, Ксения, вы какие можете вспомнить посты? Кроме тех, о которых мы говорили.
В неавраамических религиях?
Да.
Да? Ну, есть, например, в духовном христианстве. Есть же даже целые группы, которые так и называются постники. Например, христоверы, скопцы. Они не ели мясо совсем, совсем не пили вина и никакого другого спиртного, и совсем запрещали сексуальные отношения. Это, мне кажется, такая очень важная группа. Хотя сейчас, похоже, от нее ничего не осталось, но все-таки. Разве что беседники есть в Тамбовской области, есть чуриковцы в Петербурге, которые не пьют. Такие трезвеннические общины. Но здесь скорее, как мне кажется, это опыт перенесения некоторых монашеских требований в мир. То есть попытка показать, что мы живем в последние времена, поэтому все должны быть как монахи, и все должны много поститься. Мне кажется, такой наиболее радикальный пример из христианского
мира. Ну, это из христианского обихода, да. А из нехристианских религий, кроме ислама?
Ну, на Востоке мы знаем полный отказ от мяса.
Ну, это уже скорее... не пост, это... Ну, вот это-то, конечно, здесь все-таки чисто экологические какие-то предпосылки этого, не только
да,
к тому.
Конечно, тут вопрос о тех душах, которые есть в мясном, более широкий. Но мне кажется, можно сравнивать. Это те феномены, которые могут быть рядоположены. Можно
то есть вегетарианство восточных религий, пост...
Да, потому что здесь мы видим не только, собственно, пищевые запреты, но еще более глобальное такое теологическое осмысление этого процесса. Поэтому можно сравнивать.
Ну да, я просто думаю, что там, конечно, все-таки более растительная пища, а иудаизм родился на такой среди скотоводческих племен, кочевавших по Нагорьям Иудеи. Так что здесь, конечно, идея того, что, я думаю, вряд ли в иудаизме и затем происшедших из него и христианство, и мусульманство, которое училось у иудаизма, идея полного отказа от мяса получила бы поддержку, как вы считаете?
Ну, в монашестве получила, как мы знаем. По крайней мере, в русском монашестве. Русское монашество не ест мясо.
А западное монашество, оно...
Мне кажется, там нет такого строгого запрета. Строгий. Ни на курение, ни на мясное. То есть это русская традиция.
Русская и вообще восточно-православная, и греческая там на Афоне тоже?
Ну, курят на Афоне точно. Не знаю, как с мясом.
Ну, в общем, Россия в этом отношении, да. Ну, вот очень интересно, я слушаю, что русское православие в данном смысле, оно, так сказать... в результате наиболее строгое, да, и по отношению к жизни верующих, по отношению к поведению верующих в церкви, да, в конце концов, так сказать, церковь, в которой нельзя сидеть, в которой надо за службой стоять, количество постов наибольшее.
Ну, сейчас уже и с этим борются. Везде есть стульчики, скамьи, греческие скамьи, по-моему. Но более традиционные, да. Конечно, отстающие от современного мира в традиции значительно.
Все-таки, Раис, вот в нынешнем, так скажем, секулярном мире, пост в исламской общине, традиция поста, она продолжается неизмененно или она трансформируется в какой-то лайфстайл, в какой-то образ жизни, в некую моду, в некий такой медийный феномен?
Я не думаю, это все-таки следование традиции. Хотя, возможно, и есть тоже феномен такой, что это следование какой-то моде, но в основном, поскольку пост, он передается из поколения в поколение, в любой семье, если даже не целый месяц, то хотя бы 3-4 дня соблюдается пост. То есть я не думаю, что, скорее всего, и я думаю, не будет такой тенденции, скорее всего, в исламе, потому что особенность ислама такова, что такие вещи, связанные с постом, с молитвой, они не меняются. То есть не может быть какого-то лайт-варианта, легкого варианта, допустим, 3 дня соблюдать, там, либо 7 дней соблюдать и так далее. То есть ислам в этом плане, он, наверное, не гибок. То есть он выполняет ту норму, которая была предписана еще в времена пророка Мухаммада.
Ну и в разных разновидностях ислама, и в более либеральном исламе, и в фундаменталистском исламе,
я думаю,
и в арабском.
Да. Хотя были попытки, может быть, помните, во времена одного из авторитарных лидеров Туниса, я, к сожалению, не помню, как его зовут, он отменил священный месяц Рамадан, считая, что священный месяц Рамадан падает производство в стране, а мы строим социализм, поэтому наш пост – это труд. Труд во благо государства. Вот нечто подобное, но это, скорее всего, было характерно для стран, такого ориентированных на социализм.
Ну, все же понемножку прошли. Да. Египет строил. Я, кстати, да, это одна из вещей, которую я хотел вас спросить, потому что я смотрел статистику, там Рамадан стоит нескольких процентов ВВП.
Я согласен с вами. Вот если это арабские страны, то в арабских странах в пост практически ничего не работает. Днем они и так спят, у них там рабочий день с утра, и, ну, где-то до 12, до часу, и продолжается день с 4, по-моему. Ну, некоторых просто уже после 4 не приходят на работу, это так. Но в странах, где ислам все-таки, не в арабских, мусульманских странах, там в Турции, в России, на Балканском полуострове, там, где есть мусульмане, даже в Средней Азии, там немножко другой подход. Все-таки там во время поста работают, поскольку они живут в другом совсем обществе.
Это в Турции, чисто... да, в Турции в Рамадан как-то практически не замечается. Жизнь как жизнь, нормальные циклы. Ну вот да, вот я пытаюсь понять, насколько вот эта вот древняя традиция, она трансформируется и как бы она устойчива, насколько она может поддерживаться в современном мире. Ведь смотрите, Ксения, и шаббат, наверное, стоит немалого процента ВВП Израилю. Я понимаю, конечно, нельзя мерить жизнь ВВП, но...
Ну, собственно, иудеям мы должны быть благодарны, потому что они впервые ввели выходной день. Ведь во всех странах. Так что...
Ну да.
Но я подумала как раз, что до революции у нас ведь тоже не было... Были закрыты театры, да? То есть зрелища разные тоже были запрещены. Можно тоже сказать, что доход в некотором смысле государственных театров тоже падал. Ну, есть какие-то...
Но сейчас кажется обратное. Сейчас, мне кажется, рестораны, выкатывая постное меню, они получают... как бы пост становится, вот это тот вопрос, который я Раису задавал, что пост становится своего рода такой маркетинговым, рыночным предприятием. И существует особый как бы постный лайфстайл, который хорошо продается.
Приходите в ресторан, и что вы заказываете постом? Одно блюдо, чтобы это была аскетическая практика, или много блюд, но постных? Что из этого будет настоящим постом? Вопрос.
Ну, может, там премия какая-то, постная премия, так сказать, премиальные блюда, они с этим, с постным тегом стоят. Ну да, здесь можно, конечно, об этом спорить, но в любом случае, мне кажется, что очень интересно вот те формы, в которых Великий пост осваивает массовая культура, потому что из этого, конечно, сделан такой именно лайфстайловый феномен.
Я знаю, что очень многие люди, которые не относят себя к православию, Великим постом постятся, считая, что это даже не дань солидарности христианам, а скорее некоторая практика самосовершенствования, может быть, диетическая отчасти, но привязана она именно к времени Великого поста. Это вот такой новый феномен, и даже не религиозный феномен, скорее новый культурный феномен.
Да, ну и плюс, конечно, да, это же еще весеннее, опять-таки все это с весенним циклом связано, когда считается, что вот надо сбрасывать зимние жиры, накопленные со времен там, потребления оливье на новогодних праздниках, и, как говорится, готовиться к летнему сезону, да, чтобы влезать в джинсы и купальники.
Читала еще одну у кого-то из православных священников такую идею, почему пост весной, потому что весной, когда мы истощены, авитаминоз, то мы как бы ближе всего к Богу. Что мы так, наш разум так устал, и тело так устало, что мы открыты для общения с Богом. Ну, это скорее позднейшая, конечно, интерпретация, современная.
Да, не знаю, интересная.
Вы
такая
про это спросили,
мысль, поэтому что, как бы, так сказать, общение с Богом происходит отвечаю. В условиях неполноты. Что человеку должно чего-то не хватать, и тогда он обращается к Богу. Ну, интересная мысль, я думаю, давайте еще о ней поговорим. После перерыва еще поговорим о диетических аспектах поста. Напомню, что вы смотрите программу «Археология» на радио «Свобода», телеканале «Настоящее время». Вернемся буквально через мгновение. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах радио «Свобода». В эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. И говорим мы сегодня о Великом посте, который в самом разгаре сейчас в православном мире. И говорим мы о посте шире, не только о православном, но и об исламском, и об иудейском, о различных практиках вегетарианства в восточных религиях, о том, насколько все это относится с живым опытом, с религиозной и общественной жизнью современного общества. И давайте сейчас посмотрим на пост с точки зрения физиологической. Об этом в нашем эфире говорит диетолог Юлия Ладыгина в сюжете Антона Смирнова.
Конечно, в первую очередь нужно знать, что и во время соблюдения поста можно сбалансировать свое питание таким образом, чтобы все-таки оставаться здоровым, чтобы не навредить себе. Но, к сожалению, в последнее время чаще всего что происходит? Мы отказываемся от какого-то вида продуктов на какой-то период времени, достаточно долгий, при этом заменяя их другими продуктами, которые дают большое количество энергии, такие как быстрые углеводы, картофель, там, макароны и так далее. И, соответственно, таким образом мы нарушаем гормональный баланс нашего организма и идем прямой дорогой к нарушениям веса, нарушениям настроения, иммунитета и так далее. При этом, если мы отказались от мяса и от правильных жиров, там, молочных, мясных, таким образом у нас начинается очень сильная тяга к сладкому и к быстрым углеводам. Мы заменяем так называемыми постными продуктами, которые содержат огромное количество сахара, на котором растут плохие бактерии в кишечнике, и таким образом нарушаем себе все, потому что из кишечника идет как раз-таки все, включая иммунитет и наше психологическое состояние. С точки зрения духовного очищения пост может быть полезным, он может быть также не полезным. Почему? Потому что мы поставили галочку, что мы постимся, но мы идем в ресторан и ищем там постные продукты, которые также не говорят об отказе от каких-то радостей, да, потому что пост же совсем про другое, насколько я понимаю и насколько я могу об этом рассуждать. Пост про ограничения, но если же мы питаемся абсолютно какими-то там блюдами высокой кухни и мишленовских ресторанов, которые просто не содержат мяса, мне кажется, это совсем про другое. Что нужно помнить? Нужно всегда помнить о том, что абсолютно легко и возможно, приложив небольшие усилия, сбалансировать питание даже во время поста для того, чтобы оставаться здоровым.
Мне кажется, хорошие слова здесь прозвучали, пост как ограничение. Действительно так, философски подумать, а почему вообще в ресторан, если так уж, так сказать, все действительно глубоко, почему вообще надо идти в ресторан во время поста? Сиди дома, молись, ешь.
Все работают, как же дома сидеть?
Нет, ну тут такое, как из поста делается некое развлекательное такое блюдо. И опять-таки, да, делается специальное меню в ресторанах. Так что здесь какое-то, мне кажется, противоречие получается. Но, знаете, вот рассказ Юлии Ладыгиной, он наводит на более широкую тему вообще восприятие религии в современном мире. В каком смысле религия существует как живой опыт веры или как следование традиции? Да? Вот сейчас хорошо, на Масленицу там никто не постился, но на Масленицу все соблюдали, все пекли блины и, так сказать, наедались. На Пасху все пойдут в церковь, после церкви пойдут на кладбище, зайдут в церковь, перекрестятся, поставят свечки на могилу и так далее. Вот насколько это оставляет живой опыт веры. Вот такое, когда вера превращается в обряды веры и просто следование традиции.
Ну, здесь по-разному, мне кажется. Во-первых, формально, с точки зрения православия, Масленица, конечно, пост своего рода, потому что дни, когда отказываться нужно от мяса.
Мясопустная неделя. Да,
да. Поэтому, конечно,
еда,
чисто формально,
в удовольствиях, по-моему, Масленице никто не отказывает.
Ну, а дальше тут вопрос вообще очень глобальные. Что такое вера? Что такое быть верующим человеком? Насколько есть разница между верующим и религиозным? Но мне кажется, что очень важно, что, собственно, не только что человек делает, да, а то, как он это осмысляет. И для психологии религии, и для социологии религии, просто для историков. Важно, как человек интерпретирует то, что он делает. Ради чего он не ест мясо, например, в апреле 17 года, что за этим стоит.
В исламе, как вы эту дилемму оцениваете сейчас? Или в исламе такой проблемы, как в христианстве, нет? Вот этой постконстантиновской секулярной эпохи ислам сейчас все новых и новых сторонников привлекает, вербует и все большее количество истинно верующих.
Ну, я не могу сказать, что очень много, что большинство, может быть, истинно верующих или меньшинство, как-то не мне судить, но, конечно, часто бывает, что за формой ислама не сами, может быть, последователи ислама не видят смысла. Вот возьмем даже тот же самый пост. Часто бывает, пост превращается, вот, если в православии это проблема, ходят в рестораны, там, говеть, да, а в исламе бывает, что человек целый день соблюдает пост, чтобы вечером просто наесться до отвала. Смысл какой? В том, что человек весь день думал о еде и затем просто набросился, как голодный зверь. Конечно, ислам к этому не призывает. Ислам призывает к тому, чтобы человек попытался задать себе вопрос, зачем он это делает, ради кого он это делает, в чем суть этого того или иного ритуала. Ну, поскольку, вот, допустим, если говорить о Москве, о мусульманах, живущих в России, для них ислам все-таки, хотя они родились в традиционной мусульманской семье, для них ислам – это же нечто новое. То есть они как бы, если в христианстве называется термин, воцерковляются, и в исламе нечто подобное есть. Вот те люди, которые как бы воцерковляются в ислам, для них все-таки они другой смысл посту придают. А вот те люди, которые следуют традиции, они, скорее всего, бывают вот, форма, да, а за форму не видят смысла.
Вот как вы процент людей можете как-то, тех, которые, для которых важны именно формальные, следования формальным традициям ислама, и тем, которые ищут живого религиозного?
Я вот не могу сказать, какой процент, но я могу предположить, что, скорее всего, осознанно соблюдают религию те люди, которые пришли из этнической, из семьи мусульманской, вот уже в соблюдающую, как бы воцерковленную. Например, это люди, живущие в крупных городах, там Москва, Нижний Новгород, может быть, Казань, где ислам как бы был слабо представлен. Даже, может быть, и были мусульмане, но они не соблюдали свои религиозные нормы. И поэтому для них как бы переход в ислам – это нечто все равно, что, допустим, не этнический русский приходит в ислам. То есть ему также нужно все это осознать для себя самого, понять, для чего он это делает. И он часто задает вопросы.
То есть это неофиты такой городской,
да,
ислам, неофиты,
да,
из неофиты крупных городов.
Да, да, да. Вот для них, наверное, в большей степени характерен осознанный ислам. А те люди, которые вот традиция у них…
Вот, скажем, из татарской деревни, там, да, вот, ну, они, да, следовали, да, и бабушка, да, да, и прабабушка, они больше на автомате делают.
Я думаю, скорее всего, это традиция. Да, только дань традиции. И, может быть, они даже не понимают, что они говорят в молитвах, например, не понимают, для чего делают. Просто дело бабушка, дедушка, прадедушка. Конечно, в идеале человек должен делать осознанно, но не всегда бывает так ситуация.
В православии то же самое, да? Или как? Вот, так сказать, вот ваш опыт восприятия людей, так сказать, людей, которые ведут православную осознанную жизнь, и те, которые просто вот соблюдают традиции, переходя от праздника к празднику.
Мне кажется, что сейчас все-таки, по крайней мере, в крупных городах, меньше людей, для которых православие – это традиция.
Да. Понимаете, опять-таки, к вопросу об обрядоверии, когда выстраивались эти огромные очереди к поясу Богородицы, да, по 30 часов люди стояли, да, в очередях. Какой процент, ну, не люблю здесь слово процент, ну, хорошо, части, какая часть этих людей действительно была православной или все ограничивалось вот этим вот хайпом?
Вопрос
таким
терминологии. Людей. Насколько они верят в Бога, думаю, что верят. Насколько они причащаются, например, и ходят в церкви, регулярно молятся, думаю, что почти нет, ну, раз-два раза в год, как мы видим, как до революции ходили, так и сейчас, наверное. Что происходит у них в душе, мы не знаем, пока они не оставят там каких-то текстов, да, устных или письменных. Мы не можем проверить их религиозность только по их словам. Ну, или как.
Ну да, здесь действительно большой вопрос, а как действительно замерить религиозность? Ведь особенно если, как вы говорите, все так бы, ну, не все, но как один из возможных путей религии в 21 веке, это протестантский, да, такой, как индивидуальные траектории, индивидуальный диалог с Богом. Действительно, как это измерить?
Наверное, нужно, как социологи, делать, общаться, спрашивать, кто действительно там, не знаю, молится перед иконами и зачем, кто соблюдает пост и почему, кто ходит в церковь и сколько раз. То есть нужны какие-то факты, но и здесь же человек может сказать, что он ходил в церковь, и мы при этом не знаем, для чего он ходил. Он разговаривал там со знакомыми, для него это социальное мероприятие некоторое, выход в свет, или он действительно общается там с Богом. Но тут вопрос, что мы измеряем, собственно. Я так понимаю, что сейчас епископат православный меряет по максимуму. То есть считает, что все, кто себя относит к православию, все, кто в анкете, например, написал бы себя православным при переписи населения, тот православный. Но это большинство людей, безусловно, верующих в Бога, при этом могут не знать, что такое причастие, не читать никогда Евангелие, не ходить даже в церкви, кроме как на крестины своего внука или сына. И вот как религиеведам поступать в этой ситуации не очень понятно.
Ну, да,
кого здесь считать верующим, а кого не считать. Здесь мы решаем вопрос для себя так. Мы, опять же, тоже идем за самоназваниями. Человек себя относит к православным, значит, православный.
Ну, в исламе то же самое. Если человек говорит, что я мусульманин, все, он мусульманин. Несмотря на то, что, может быть, он не соблюдает какие-то ритуалы, там, посты не соблюдает, все равно мусульманин. Но я думаю, это проблема вообще любой религии. Есть разный уровень религиозности. Даже вот относительно поста мусульманского, вот известный богослов прошлого, имам Газали, говорил, что есть три уровня поста. Первый уровень называется «авам». Это как соблюдает пост большинство. Для них пост – это воздержание от еды, питья и половой близости. Все, не больше. Второй уровень – хас, это особые люди. Для них это воздержание от лишних слов, лишнего взгляда, не слушать что-то, что не положено слушать. И третья категория – хас, то есть это более выделенные люди, это те, которые во время поста меняют свое мышление, занимаются своим внутренним миром. Это вот как бы самая высшая категория. И сам он говорил, что, естественно, мы не можем всех верующих призвать к самому высшему. Это просто невозможно, нереально сделать. Но все равно он говорит, что есть три уровня. Человек должен стремиться к высшему, но понимать, что не все люди идеальны. Для них как бы вот хотя бы такой уровень поста должен быть.
Но здесь, да, вот, Ксения, мне кажется, вообще проблема вообще шире социологии. Да? Давайте не о религии говорить, скажем, не знаю. Вот люди, вот 86% Путина. Да? Угу. Что это значит? Вот человек назвался, это же часть, это акт социального конформизма, акт в том числе, так сказать, и боится человек. Ну как так, я назовусь не христианином? Как так, я назовусь, да. Что я там типа да. Против Крыма? Что я против Путина? Да, вот человек ставит галочку. А на уровне поведения или того, как он поведет себя в экстремальной ситуации, это совершенно нам ничего не говорит.
Ну, пожалуй, да, можно так сравнивать.
Как бы здесь вообще, мне кажется, вот очень интересно, я даже вот думаю вслух в эфире, может быть, попытаться нам сделать эфир вообще о кризисе социологического инструментария в современном таком, в обществе постправды и в обществе множественных идентичностей. Потому что то, о чем мы говорим, это вот одна из идентичностей человека. Да, вот как... Энтони Гидденс говорит, что раньше была природа человека, а сейчас начались маски, эпоха масок идентичности. Вот человек на какое-то время надевает маску христианина, ему хорошо. Потом он ее снимает и уже начинает другую маску носить.
Ну, есть глубинное интервью, которое социологи тоже проводят. Мне кажется, это как раз ответ на этот вопрос, что нужно не просто давать закрытые вопросы или открытые, а нужно глубинно разговаривать с человеком. Тогда можно будет понять гораздо больше о его религиозности, ну или вообще о его идентичности.
А в глубинных интервью он сам или она? Вы проводите глубинные интервью?
Иногда, да.
То есть вот на этом уровне диалога вы понимаете, что вы прикасаетесь, как бы, не знаю, если есть какое-то ядро личности человека, или тут тоже какие-то стратегии самооправдания, стратегии обмана?
Ну, как правило, человек не может долгое время находиться... Если, конечно, это не болезнь, то все-таки мы, как правило, представляем собой личность. Мы можем маскироваться, конечно, но когда ты разговариваешь с человеком несколько часов, долго, на разные темы, в спокойной обстановке, доверительной, то человек так или иначе раскрывается.
Так что
это можно использовать.
Да, можно более или менее, да, с приближением сказать, там, мусульманин человек или не мусульманин, или да. внешнее следование.
Но тут кто судить будет, опять же, что такое мусульманин или нет, или православный или нет.
Ну, тут да, понимаете, как квантовое состояние в такой суперпозиции. Человек одновременно православный и неправославный, то есть с точки зрения наблюдателя.
Мне кажется, скорее вертикаль важна. Если человек общается с Богом, то он человек верующий. Если он при этом делает какие-то ритуалы, то он человек религиозный. Если он эти ритуалы делает вместе со всеми, то он человек церковный.
Ну да, вот такие. А может все вместе совпадать? И верующий, и религиозный, и воцерковленный. Вот
может.
Когда все три совпадают, это, наверное, есть такая наибольшая полнота религиозной жизни.
Ну, сейчас мне не очень нравится термин «воцерковленный», потому что какой-то недостаточный немножко. Старое, что человек церковный.
Последний вопрос, наверное, который мы успеем обсудить. Вот тот фундаменталистский, не знаю, поворот, то, что происходит в мире последние 5-7 лет, 2010-е годы, они как-то чувствуются в православии, в исламе? То, что люди, так сказать, становятся радикальные фундаменталистские черты. Очевиднее, тот фундаментализм, скажем, неоконсерватизм, неоархаика, который мы видим в российской политике, она как-то сказывается на религиозной жизни?
Вот в целом тенденция в исламском мире, я думаю, да, не последние 10 лет, последние, наверное, 25, даже 30 лет, потому что раньше говорили, вот, по крайней мере, в 70-х годах, что все, ислам, он уже завершил свою историю, его можно выбросить на помойку истории, да? Но когда произошла иранская революция, все были удивлены, оказалось, что довольно-таки еще рано выбрасывают, да? А последние события – это арабская весна.
Арабская и сейчас
да.
уже и исламское
да.
государство.
То, что сейчас происходит, да. все равно говорит о том, что все-таки люди в особых условиях политических, социальных, внешнеполитических, они начинают обращаться больше к традиции, к исламской традиции, особенно в этих странах. И поэтому, я думаю, тенденция такая существует. Возвращение к своим, как бы, такой не самой либеральной форме ислама, именно консервативной, непримиримой форме ислама.
Ну что ж, наше время, к сожалению, закончилось. Я хочу поблагодарить наших гостей. Это Ксения Сергазина, доцент Института изучения религии РГГУ, Раис Исмайлов, проректор по учебной работе Московского исламского института. Ну, от себя добавлю, может быть, в таком немножко секулярном ключе. Может быть, даже вы не христианин, не мусульманин. христианин, не иудей. Но, тем не менее, идея поста, она, мне кажется, очень благотворная, хотя бы с точки зрения экологической, с точки зрения нашего отношения с землей, нашего отношения с мирозданием, с точки зрения самоограничения, которое всегда для человека, как мне кажется, является благотворным. Спасибо, что были с нами. Программа «Археология». Смотрите телеканал «Настоящее время», слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».